Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Книжная полка». Она является продолжением моего разговора с Александром Константиновичем Лаптевым, главным редактором журнала «Сибирь». Но прежде послушайте, пожалуйста, несколько стихов иркутских поэтов, опубликованных в первом номере журнала «Сибирь» за 2015 год.
Иосиф Уткин. «Затишье». Эпиграф. «Он душу молодую в объятиях нес». Михаил Лермонтов. Над землянкой в синей бездне и покой, и тишина. Орденами всех созвездий ночь бойца награждена. Голосок на левом фланге. То ли девушка поет, то ли лермонтовский ангел продолжает свой полет. Вслед за песней выстрел треснет, звук оборванной струны. Это выстрелят по песне «Стой!» с немецкой стороны. Голосок на левом фланге оборвется, смолкнет вдруг, будто лермонтовский ангел душу выронит из рук. Елена Жилкина. «Верность». «Когда тебя послали в бой, прощай», — сказал мне, уходя. «Но где б ты ни был, дорогой, я буду около тебя. Ты потеряешь счет шагам в июльский полдень зной жесток, когда к твоим сухим губам я поднесу воды глоток. В землянку мерзлую войдя, как в жизнь твою подругой вновь, тебе согрею сердце я теплом полузабытых снов. Или, может быть, от песни вдруг ты на причале загрустишь, или, может, ночи черный круг сомкнется на твоем пути. Я прилечу развеять грусть к тебе прохладным ветерком, и для тебя тогда зажгусь степным далеким огоньком. Спасет от смерти заслоня, и в ранах остановит кровь, и верность женская моя, и женская любовь. Моисей Рыбаков. Когда-нибудь, я верю, это будет, в спокойный час у тихого огня, познавшие иное счастье люди из уст твоих услышат про меня. Охваченная радостным и новым, свободная счастливая семья услышит и помянет добрым словом меня за то, что жил и умер я. А как живу я, знаешь ты неплохо, из боя в бой солдатское житье, но до последнего готов я вздоха сражаться за грядущее твое. С годами, может, сыну или внуку ты, бабушка седая или мать, расскажешь про нелегкую науку сражаться, ненавидеть, побеждать.
Да, я сразу же хотел оговориться, что у нас работает полноценная редакция, полновесная, зав. Отделом поэзии «Стих», зав. Отделом прозы Альберт Семенович Гурулев. Это патриарх литературы, ему 80 лет вот исполнилось, соратник Распутина. Зав. Отделом критики Александр Сергеевич Донских, он с 59-го года рождения, но, по моим понятиям, молодой еще совсем. Мы с ним ровесники, так вот мы вчетвером делаем этот журнал.
От библиотекарей, от педагогов, иногда от читателей, получаю... Просто они со мной делятся своими соображениями по поводу номеров журнала и говорят, что все-таки не так много информации о той литературе, которая выходит у нас сдается в Иркутске, а потом почему-то нет еще. У нас же и за пределами Иркутска писатели издаются, и поэты, и писатели и в Москве, и в других городах, и в сети публикуются. И им хотелось бы все-таки вот в отделе критики иметь более развернутую картину состояния нашей конкретно, ну, будем говорить, Иркутской, я не буду уже за всю Сибирь говорить. Можно, конечно, и сибирской литературы, потому что вы публикуете авторов и красноярских, и других наших соседей.
Согласен, это совершенно справедливое замечание о том, что у нас мало библиографических таких вот сведений. Мы делали попытки...
Даже не сколько библиографических, может быть, тут библиотекари вам могли бы помочь, сколько именно критических.
Я все-таки делю это на две линии. Библиографическая информация – это информация о том, о чем вы сказали. Это сведения об изданных книгах. А критическая информация – анализ, оценка, да, изданных книг. Если первая, вот библиографическая информация, она должна быть максимально полной, то есть мы просто называем фамилию, название книги, и вот она издана там-то, там-то, там-то. Вот мы даем список, допустим, по году там, может быть, 50 изданий бывает. Ну, так я на глаз определяю. А что касается критической информации, статьи, аналитика, публицистика, вот, полемика какая-то, то тут, конечно, мы не можем написать на все книги 50, допустим, статей. Но этого никто и не требует, и никогда такого не было.
Ну, хотя бы общий, да. Так сказать, общую картину.
Ну, общую картину, это обзорно называется статьи. Вот, это было популярно, кстати, во времена Белинского, там обзоры они делали. Но им было проще, потому что обзор там включал, ну, десяток, два наименований. Ну, три десятка. А сегодня у нас каждый божий день, вот если взять информацию Российской книжной палаты, я как-то смотрел ее, у нас в день выходит в России по 3 книги новых. Каждый день по 3 книги. То есть по году это получается, ну сколько там, по 1000 наименований.
Да.
То есть, конечно, все это охватить невозможно, во-первых. Во-вторых, информация-то это все-таки есть. Если вот задаться целью, можно зайти на сайт Российской книжной палаты и там все это посмотреть. Другое дело, что нас, конечно, интересует иркутская литературная среда. Но я имею в виду под Иркутской это всю область, весь регион огромный, потому что у нас и есть и Залари, откуда родом многие писатели, есть и Байкальск, есть и Шелихов, есть и Утулик, и Кутулик, и масса-масса всего, и везде литературные есть объединения, везде есть авторы. Все достойны внимания и оценки. Это беда, да, вот мы на последней презентации, кстати, я сам об этом и говорил, что, к сожалению, сегодня с критиками у нас не густо, хороших критиков совсем мало. Я так понимаю, все-таки этому есть объективное объяснение. Никто не хочет брать на себя труд, вот как бы заниматься анализом. Это же, представьте, надо прочитать книгу толстую, потом ее осмыслить, потом написать о ней правду. Ну, желательно, да?
Желательно.
А правда это наверняка не понравится автору. Ну, если, конечно, критика будет отрицательная. А опыт нас чему учит? Что и Достоевского ругали в свое время, и Толстого. Например, Достоевского роман «Идиот». Помните, такой был,
да?
Вот, на него критика называлась «Идиоты». Вот такое многозначительное название. То есть я к тому, что неблагодарно это дело. Вот Белинского даже возьмите, это, ну, гениальный был человек, плодовитый, добрый в душе. Но чем он кончил? Безденежье, болезни его задавили немножко психологически, и он умер рано. И последние статьи у него уже стали не такими, не романтически возвышенными, а с какими-то, ну, такими перехлёстами, да. Но я не хочу слово «злоба» говорить. Но где-то вот в эту сторону он стал тяготеть. Поэтому я боюсь, вот это, Гумилев говорил, отравленная кровь, она маленько как бы...
Ну, здесь дело не только в этом.
Мешается.
Так сказать, в том, как среагируют авторы на эту критику. Они могут по-разному среагировать. Дело еще в том, что вы еще, мне кажется, недостаточно внимания уделяете вообще общему состоянию русского слова, русской словесности, как она преподается не только в школах, в вузах, что знают, порой, понимаете, просто удивляешься тому, что люди иногда говорят вот об этом. Вы знаете, я классика, все в школе там проходили, что-то изучали. Сейчас очень часто мы слышим, поскольку 6 июня – это еще и Пушкинский день России, да. Я позволю себе напомнить слова Пушкина. Он как-то сказал, все вот очень часто, там на разных ток-шоу, все политические деятели, критики, и кто только не говорит, мы ленивы и нелюбопытны, пушкинские вот эти слова, и куда только их не соотносят. Я вот проверяла, а по какому поводу Александр Сергеевич это сказал? Вы знаете, из опять же 10 или 15 человек, у которых я опрашивала это, мне никто не ответил. А речь-то, оказывается, шла тогда, он написал это в статье «Путешествие в Эрзерум», то есть да, когда он увидел телегу с гробом Грибоедова, да, и он там написал, то есть это просто вырванное, мы ленивые и нелюбопытны, вырванное из контекста. Он написал так, цитата целиком, «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок. Написать его биографию было бы делом его друзей, но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны». То есть здесь не о народе в целом русском, а у нас часто вот эта фраза именно в применении в целом к нашему обществу. Ну и еще вот иногда, я тут тоже проводила, почему я говорю, что надо было бы побольше, наверное, и учителей литературы вам привлекать. Я как-то спрашивала своих коллег, читателей, приводила слова, стихи, которые принадлежат поэту Некрасову Николаю Александровичу. И никто не сказал, почему. Говорили там про то, что это Дмитрий Быков, еще какие-то приводили фамилии. А именно Некрасова никто мне не назвал. Почему? Да потому что эти слова характеризуют как бы наше время. Вот, например, такие строки. «Грош у новейших господ выше стыда и закона. Нынче тоскует лишь тот, кто не украл миллиона. Бродит Америка и Русь. Что не попало, тащат, наш идеал, говорят, за атлантический брат. Бог его тоже ведь доллар». Вот скажите, да? Вот мне все говорили, там Дмитрия Быкова, Пригова, кого только не называли, но никто не сказал, что это Некрасов. Проблема преподавания литературы, мне кажется, в год литературы вам надо в одном из номеров все-таки провести какой-то круглый стол с преподавателями литературы.
Согласен, очень.
Университетскими.
Правильно вы говорите. Мы планируем осенью провести такое мероприятие. Сейчас мы думаем о формате его. Но, между прочим, где-то месяца два назад был областной такой съезд педагогов Иркутской области. Я на нем присутствовал и даже выступал перед учителями, значит, там, ну, лучшие учителя, словесники были со всей области. Хотя времени дали немного, там минут 5 или 7 было. Но я успел сказать то, что сейчас хотел бы повторить, вот по поводу литературного преподавания. У меня сын учился, сейчас уже в 9 классе, но когда он учился в 7-8 классах, я проглядывал его учебник литературы, обратил внимание, что там присутствуют такие произведения, как рассказ Бунина «Кавказ» называется. Или всем известная поэма Пушкина «Борис Годунов». Я... Помню, даже не поленился, сходил к учительнице литературы, говорю, ну вот как вы считаете, в 8 классе могут дети понять Бориса Годунова или не могут? Или педагогам на форуме я прямо задал тоже вопрос, вот как вы считаете, надо ли 8-классникам давать читать рассказ Бунина «Кавказ», где главный герой в конце этого рассказа одевает белый красивый китель, где-то это там, то ли в Ялте, то ли на юге, кстати, происходит, выпивает вино, виноград, значит, и потом стреляет себе в голову из 2 пистолетов, то есть кончает жизнь самоубийством. Очень красиво, эффектно так. Я говорю, вы понимаете, что дети не поймут, о чем этот рассказ, но запомнят вот эту картину, когда он себе из 2 пистолетов одновременно в виски стреляет. Кто догадался дать детям вот в программу такое произведение, когда у нас полно романтических произведений. Тот же Джек Лондон, тот же Фенимор Купер, Дюма, это я зарубежное беру, наши 2 капитана взять, и Пришвина там, и Паустовского есть, много-много чего вполне детям понятного и не такого, как бы, ну, рискованного. Вот.
Но я думаю, что вы все-таки проведете.
Ответ был очень простой. Они все в голос сказали, есть федеральные стандарты, есть перечни, которые мы не можем, как бы, изменить, и мы по ним работаем. Вот поэтому придется в Москву ехать, и в Министерстве образования там тогда объясняться с ними. Тут в чем спасение учителя литературы? Он, понимая по-настоящему произведение, которое стоит в программе, и зная детей, которые перед ним находятся, у которых может быть ветер в голове, которые в компьютерные игры играют, батальные сцены, догонялки, стрелялки, он должен все-таки суметь объяснить и уберечь от каких-то вот неправильных, резонансных таких пониманий этого всего. Проблема очень сложная. Мы попробуем о ней поговорить, но...
Давайте, сегодня мы не будем.
Да, сегодня не будем, да. Не будем
разговор. Не будем углубляться. Давайте закончим краткий хотя бы обзор вашего последнего номера. Немножко расскажите о будущих планах вашего журнала. И еще я хочу сказать вот что. Каким образом будете ли вы участвовать, как раньше, когда-то писатели, ярмарки или там участие какого? Вот у нас же будет 6 июня, помимо Пушкинского дня, Дня русского языка, будет еще и День города. Каким-нибудь образом вы будете участвовать в этом?
С первого вопроса начну. Вы спросили о журнале, о наших планах. План у нас довольно простой. Вот мы сейчас готовим второй номер Сибири. Он будет целиком посвящен памяти Валентина Григорьевича Распутина. Мы все помним, что совсем недавно, 18 марта, мы провожали его в последний путь. Я был на отпевании в Знаменском монастыре. Это был мартовский такой студеный довольно день, хотя солнечный. Мне это врезало все в память, как это было отпевание, значит, потом его захоронили на территории монастыря. Конечно, хотя мы к этому были готовы, потому что уже знали о его болезни, но все равно смерть приходит неожиданно и оглушает. Мы после этого, естественно, мы отодвинули в сторону все свои рукописи, которые мы планировали. И вот второй номер, он уже почти собран. Я думаю, летом он в июле должен появиться из печати. Он будет посвящен вот памяти нашего великого земляка. Как бы к нему кто ни относился, мы вот сейчас собираем, значит, отзывы о нем и соболезнования, и статьи читаем во множестве печатающиеся и у нас, и в европейской части, в Москве, в Питере. Конечно, большинство отзывов скорбных и положительных, но попадается немало и негативных, и оскорбительных. Я недаром про Достоевского говорил, когда его при жизни ругали. Видимо, это нормальное, так сказать, литературное явление.
Ну, это нормально, в принципе.
Но мы должны помнить, что все-таки Распутин, он в первую очередь художник слова, это писатель. И останутся в памяти, может быть, не его публицистические там высказывания, его какие-то выступления, которые не всем нравятся, а останется его проза. «Деньги для Марии», «Последний срок», «Прощание с матерой». Это, я бы сказал, философские такие произведения.
«Уроки французского».
Да, «Уроки французского» — это вещи, которые...
«Ту же землю» рассказывают.
Которые как бы поднимаются над планкой, ну, обычно вот изящной словесности и живописи словесной. А они уходят вот в глубину и оправдывает то, что давно я говорил о литературе, что литература есть мышление в образах. Распутин, как никто, мыслит, хотя он не прямо оперирует какими-то категориями, а вот образно подводит человека нас к каким-то выводам. И этим он ценен, и думаю, он, конечно, останется в веках.
Я посмотрела апрельские номера журнала толстых, которые в Москве выходят. Самое интересное, что ни «Знамя», ни «Москва», ни другие там журналы, практически ничего.
Да вот это удивительно.
Не успели, может быть, может кроме быть, нашего современника. Там очень большая, интересная подборка.
Да, я видел это высказывание. Так, и второй вопрос. По нашему участию в мероприятиях, День города будет и День рождения Пушкина. Я знаю, что наша писательская организация, которой я принадлежу, она планирует мероприятия, участие в разных выступлениях, и в ярмарке будут наши участвовать писатели. Я сам по мере возможности, конечно, откликаюсь на эти события. Где я буду, я пока не знаю. Но главная моя работа, я считаю, это журнал, это подготовка вот этого издания. И мы сейчас как раз вот очень плотно работаем со вторым номером. Буквально уже номер у нас собран, и сегодня два новых интересных материала дают. Мне надо срочно ехать, смотреть материалы, и если они действительно таковы, как мне их отрекомендовали, то придется что-то убирать, ставить в номер.
Но я хочу сказать, что вот там библиотеки у нас планируют на этой самой площади, на сквере Кирова, выставки, разные мероприятия. Так, может быть, все-таки вам имеет смысл какие-то номера этих журналов иркутянам показать?
Ну, я думаю, смысл, конечно, имеет, потому что мы ради этого работаем, мы же не для себя его издаем. Вот, кстати, тираж, который мы печатаем, мы его отдаем весь в областную библиотеку. Библиотека его рассылает по региональным библиотекам нашей области, которых насчитывается там 800 или с хвостиком, что-то вот такое, очень много библиотек. Авторам, которые публикуются в журнале, если они узнают, что журнал где-то лежит в подвале и не доходит до библиотеки, до читателя, но он возмутится, скажет, а для чего, для кого я писал-то? Конечно, мы всегда охотно откликаемся, мы и в Ангарске бываем, в дальние регионы ездим, я вот в Бодайбо собрался лететь.
Еще, Александр Константинович, У нас вот проходит, 14-й раз пойдет фестиваль поэзии на Байкале с интересными именами. Это в июне будет.
Так.
Будет у нас в июне литературные вечера этим летом в Иркутске. Хотелось, чтобы они тоже каким-то образом нашли отражение на страницах вашего журнала, потому что это уже давно, это стало таким знаковым для Иркутска, потому что очень часто в иркутских журналистских кругах, в переводике можно почитать такое, что в Иркутск там не приезжают какие-то знаковые писатели, но это не совсем так. Все-таки я уже не говорю о сиянии России, я говорю об этих летних. Это не только мое мнение, это мнение моих коллег и мнение читателей.
Ну, я согласен. Да, мы в том году-то, кстати, мы напечатали развернутую статью, в которой описывалось вот это мероприятие, очень интересное, там фотографии были. Были выступления, участники были, так сказать, представлены. И в этом году мы тоже будем публиковать. Другое дело, тут знаете, в чем проблема-то? Что все-таки, ну не знаю, может быть, мы не совсем правы, мы примыкли к тому, что к нам приходят авторы и несут нам рукописи. Вот захотел человек опубликовать стихи, он несет, захотел статью напечатать. Мы всем говорим, пожалуйста, приносите нам статьи, обзоры, там, размышления. Мы, конечно, все не напечатаем, но самое интересное и такое ценное мы обязательно опубликуем. Мы этим живем, ради этого и существуем. И если к нам кто-то не приходит, но опять-таки вот нам трудно всех охватить и всех упомнить. Такая есть еще
проблема.
А может,
просто надо договариваться с кем-нибудь?
Ну, мы стараемся, да. Вот у нас вот зав. Отделом критики Александр Донских, он довольно активен в этом отношении. Я знаю, он и с московскими авторами созванивается, и в Питер звонит. То есть он очень такой, по-хорошему, вот, деловой, активный. Вот, и он эту работу ведет. Ну, может быть, у него уже и сил не хватает, чтобы... И он же еще работает педагогом, замдиректора школы в Кировархе. Там у него нагрузка большая. И тут надо успевать. Есть, конечно, у нас пробелы в образовании, так скажем. Но мы стараемся их устранить.
Все равно журнал у вас интересный. Многие интересуются этими новыми номерами читателей. Ну и еще мне хотелось бы вот что сказать. Когда вы в конце концов выйдете на просторы интернета? Я понимаю, что, в общем, у вас всего 4 человека в журнале, а это надо кому-то, естественно, заниматься целенаправленно, одному, для того, чтобы все это выложить. Тем не менее.
Ну, мы об этом постоянно думаем. Конечно, если,
дум пора переходить,
если бы мы вышли в интернет, это ну, на порядок или на два расширило бы нашу аудиторию. Ну, у меня такая как бы мысль. Вот у нас через месяц буквально начинается ремонт Дома литераторов. Мы все переедем с площадей Дома литераторов, которому уже много-много лет, на площади областной библиотеки Молчанова-Сибирского. За год-полтора, ну, который нам как бы называют этот срок, будет выполнен ремонт Дома литераторов, будет, видимо, там проводка, будут оптоволоконные кабели, я надеюсь. И тогда разрешится проблема со связью с интернет этими вот порталами. И тогда мы уже, я думаю, сможем... Пока у нас вот интернет-связь такая, что мы не можем скачать там маленький текст. Он обрывается, пропадает. То есть вот такие вот проблемы есть.
Технические.
Да, а решить их не можем, потому что говорят, вот завтра ремонт начнется. Какой смысл делать? когда капитальный ремонт, по новой всю проводку делать. Такое оправдание.
Но я думаю, что все-таки все это разрешится к лучшему, все ваши планы и все ваши задумки осуществятся. Желаю коллективу вашему творчества, успехов и, конечно, того, чтобы иркутяне, и не только иркутяне, и жители области журнал читали. Приходили к вам новые авторы, вы открывали каких-то молодых, не забывали и старых авторов.
Да, мы ради этого работаем, и я в очередной раз, я уже не первый раз выступаю, еще раз приглашаю всех наших слушателей и всех, кто нас не слышит, но может как-то наткнется на наш журнал. Приносите свои рукописи, присылайте по электронной почте. Вот, мы все читаем, все оцениваем. И хотя не все мы публикуем, естественно, но шансы публиковаться довольно высок у нас. И бывает, на 50 авторов мелькнет вдруг звезда, и вот появляется новое светило. Мы будем этому только рады.
Ну что ж, открытий вам новых авторов, спасибо. Успехов разных. Спасибо. Ну и накануне, что ли, вот этого дня русского языка.
Да, я поздравляю всех радиослушателей с приближающимся праздником Днем русского языка. Поздравляю с годом литературы, потому что то, что государство все-таки объявило год литературы в стране, и наш президент говорил очень хорошие и правильные слова о значении литературы, о ее воспитательной функции, это меня воодушевило, потому что все-таки мы опять вспомнили, что литература – это серьезное дело на самом деле, это не пустяк, и надо к ней относиться, ну, хотя бы от профессионала, надо относиться к ней очень серьезно. Мы вот пытаемся тоже это делать.
Ну что ж, успехов вам в этом.
Спасибо.
В благородном деле. Относитесь по-серьезному, изданий интересных и, конечно, новых каких-то авторов, новых номеров, дай бог, чтобы все-таки не 3 номера, а 4 все-таки были.
Мы будем надеяться, что мы все-таки в этом году издадим 4 номера, а в будущие годы мы выйдем на нормальный период в 2 месяца 1 номер, чтобы у нас выходил.
Спасибо большое за беседу.
Спасибо вам, Елена, до свидания.
До следующих встреч.
Вы слушали передачу «Книжная полка».